Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Открываем наш американский дневник. Листаем его, смотрим, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Каково состояние российско-американских и американо-российских отношений. И как они влияют на ситуацию в целом в мире. У нас с вами передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваш комментарий, ваше мнение или ваш вопрос. СМС 925-88-88-94-8. Буду рад получить ваше сообщение. А если кто-то хочет в прямом эфире высказать свое мнение или задать вопрос, телефон 495-73-73-94-8. Да, бурно развиваются события в Соединенных Штатах Америки, да и во всем мире. Безусловно, сейчас все Соединенные Штаты бурлят. Это последствия того, что произошло в Миннеаполисе. Я убежден, что вы видели это ужасное видео с убийством человека. Я не знаю, что совершил этот бедный парень, но, безусловно, он не заслуживал такого конца. Я хочу обратить внимание только на один момент, который, на мой взгляд, выпал из общего информационного пространства. Тот человек, наверняка просто посторонний, прохожий, который снимал эту сцену, когда полицейский душил его буквально коленом, лицом в асфальт, там он произносил, комментировал это видео своими словами. То есть это был человек, слова очевидца, который стоял на расстоянии буквально нескольких метров от этой ужасной сцены убийства. И он по-английски говорил тогда, повторял постоянно эту фразу, я ее так разобрал, ее было очень сложно услышать. Но этот человек, когда снимал это, он говорил «he is enjoying doing it». Это по-английски означает, что он наслаждается тем, что делает. И действительно, когда я потом посмотрел на лицо этого белого полицейского, то он действительно ведь наслаждался тем, что он делает. У него не было ни доли сомнения, что, может быть, нужно сделать что-то по-другому. Заслуживает ли человек именно такого обращения? Но, судя по всему, ничто не ёкнуло у этого человека. Сейчас, конечно же, понаехали комиссии, ФБР, сейчас это разбирательство. Американское правосудие с гордостью заявляет, что мы отстранили этих четверых полицейских от должности. Но вы знаете, я сейчас немножко, может быть, циничную вещь скажу. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет с этими людьми. Это настолько обыденная вещь уже стала, как, наверное, во времена рабства и, допустим, лет 100-150 назад, суд Линча, который, может быть, не все одобряли, но это было обыденное дело для Америки. И сейчас это то же самое. Я достаточно долго занимаюсь темой Америки, еще будучи студентом, меня это интересовало. И вот с этого момента я постоянно помню, что несколько раз в году или чаще, или реже, но постоянно происходят вот подобные вещи. Почему-то белые полицейские убивают афроамериканцев. Нет. Это уже настолько стало рутиной. На моей памяти это известное дело Родни Кинга в Лос-Анджелесе, когда это вызвало колоссальный совершенно всплеск. Но поверьте мне, пройдет день-два, и я очень хочу ошибиться, но, судя по всему, наверное, не получится. Поохают, поахают, в том числе, кстати, негритянские организации в Америке, они, так сказать, скажут несколько слов. Наверняка семье будет выплачена компенсация. Но поверьте мне, через день-два весь новостной фон по поводу этого ужасного преступления, он перейдет уже в сферу страховочных компенсаций, мародерства магазинов, разорения каких-то маленьких бизнесов и так далее, и так далее, и так далее. Ничего не изменится, потому что, к глубокому сожалению, на сегодняшний момент вот те противоречия, которые существуют в Америке, я неоднократно говорил, в прошлой передаче мы с вами говорили, обсуждали, что Америка является сейчас сгустком социальных потрясений и противоречий. Это не только социальные, это этнические, расовые, экономические, политические, конфессиональные, в конце концов. И вот то, что мы сейчас видим с вами, это, в принципе, продолжение этой войны. Америка воюет сама с собой, потому что меняется статус Америки. Безусловно, это еще было... Эта ситуация ухудшилась в связи с эпидемией, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, мы с вами должны прекрасно понимать, что сейчас вот подобные вещи, они будут все чаще и чаще происходить. И вряд ли что-то может уже остановить это. Меняется статус Америки, и она постепенно сейчас... Для нас это должно быть тревожным звонком, потому что Америка не умеет решать свои внутренние проблемы. Она не умеет. Вот сколько уже времени прошло с отмены рабства. Кстати, отмена рабства — это и крепостное право в России. Это был в один и тот же год фактически, там, с разницей в несколько месяцев, 1860-е годы, 1861-е. Но до сих пор Америка не может, не в состоянии привести к какому-то общему знаменателю общежитие, совместное проживание населения внутри страны. Меняются только этнические группы, меняются только потоки иммиграции, иммигранты. Вот. А принцип сам как таковой, он не меняется. Люди, которые были в свое время рабами, они, в принципе, сейчас в таком же положении остаются. И отношение даже спустя поколение к ним по-прежнему как к людям второго сорта. А теперь представьте себе, если политический эстеблишмент Америки так относится к своим собственным гражданам, то какое мы можем отношение ожидать в отношении других? И это, кстати, сейчас касается не только те страны, я, безусловно, сейчас говорю прежде всего Китай, Россия, которые как бы являются сейчас, бросили вызов Америке, являются противниками, но если не врагами. Хотя вы, наверное, слышали, уважаемые радиослушатели, что американское руководство неоднократно подчеркивает, что Китай и Россия являются врагами фактически Америки. То вы можете себе представить, какое отношение мы можем ожидать именно в отношении нас. Да и в отношении даже их союзников Европы, посмотрите. Это проблема. И проблема эти, я еще раз хочу повторить, Америка будет решать за счет внешнеполитического фактора. Америка будет выносить свои внутренние проблемы на международный периметр и будет постоянно решать это за счет кого-то или чего-то. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, здесь речь даже сейчас не идет о том, чтобы это речь идет не о противниках Америки, речь идет даже о союзниках, о друзьях Америки. Я думаю, вы все прекрасно уже обратили внимание, как Америка пытается переложить бремя экономического кризиса на плечи своих западноевропейских партнеров, чего стоит заявление посла, допустим, Америки в ФРГ по поводу Северного потока, чего стоят санкции, которые предпринимаются в отношении банковского сектора Швейцарии, Франции. Это можно перечислять достаточно много таких уже положений есть. Поэтому это тенденция, это тренд, который будет, безусловно, по-моему, только углубляться и развиваться и все дальше и дальше. Я бы хотел еще обратить ваше внимание на то, что в последнее время Америка, наверное, в связи с той ситуацией, которая складывается внутри Америки, даже без этого ужасного преступления в Миннеаполисе, это было вызвано, конечно, и эпидемией, я бы хотел вам привести две цифры. Я это сейчас вам приведу не для того, чтобы ни в коей мере, чтобы... позлорадствовать каким-то образом? Безусловно, нет. Но просто я хотел бы еще раз подчеркнуть степень и градус противоречий и кризисных настроений внутри самой Америки. Жертв, количество погибших, умерших после этой, вследствие этой эпидемии перевалило в Америке за 100 тысяч. За 100 тысяч. Еще более страшная цифра — это безработица сейчас. Я сейчас ссылаюсь на некоторые американские издания — она уже сейчас достигла 40 миллионов человек. за последнюю неделю, а за пособием по безработице обратилось более 2 миллионов человек. Так что вы можете себе представить масштабы этой трагедии. И я еще раз хочу подчеркнуть, все это будет опять же решаться за счет международного сообщества. Начиная от прямого вмешательства в дела других стран сейчас, кончая просто включением на полную мощность печатного станка доллара, которыми Америка будет заливать, как вы сами понимаете, не только свои, не только США, но и всех нас. Ну, прибавьте к этому нашу любовь нашего финансово-экономического сектора, правительства к долларам, то вы можете себе понять, что каким образом это будет отражаться на ситуации, по крайней мере, финансовой ситуации в других странах. Я искренне надеюсь, что наше правительство прекрасно понимает последствия подобных действий Федеральной резервной системы Америки, которая сейчас печатает триллионы долларов. Кстати, должен сказать, что Центральный Европейский банк, он не отстает. Там тоже речь идет о сотнях миллиардов евро, которые сейчас вбрасываются в экономику. Я не экономист, не хочу, так сказать, слишком много на эту тему разглагольствовать. Вы можете узнать мнение многих наших специалистов, которые работают на радиостанции «Говорит Москва». Они неоднократно говорили, высказывали тоже свою обеспокоенность по поводу ситуации, которая складывается уже на финансовом, скажем так, секторе. А помимо этого, мы с вами видим, что Америка сейчас, как ни странно, даже учитывая тот накал и ту ситуацию, которая складывается внутри страны, тем не менее, по непонятной пока мне еще причине, активизировала свою внешнеполитическую деятельность. Причем активизировала это путем каких-то, на мой взгляд, по крайней мере, безответственных заявлений в той или иной сфере. Чего стоит только заявление Помпео по поводу статуса Гонконга? Но ведь это уже понятно, что это болезненная тема для Китая. В данной ситуации надо посмотреть, что сейчас происходит в Китае. Самым решительным образом сейчас выступают против подобных заявлений. И, в принципе, конечно, меня несколько даже умиляет заявление госсекретаря США по поводу статуса Гонконга. Ни много ни мало он говорит о том, что надо вернуть Гонконгу статус-кво, то есть то, как это было. Но вот для господина Помпео, может быть, ему не сказали, что до того, как стать частью, аффилированной частью территории Китая, на определенных условиях, безусловно. Кстати, к вопросу о федерализации. Вот. Гонконг был колонией Англии. Так что, что господин Помпео хочет, чтобы Гонконг опять стал колонией? Но что-то мне подсказывает, что Англия вряд ли сможет по разным причинам принять его. А может быть, господин Помпео имеет в виду стать колонией какой-то другой страны? Я хочу еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что практически все лидеры протестного движения в Гонконге, практически все, это все люди, которые в той или иной форме аффилированы с Соединенными Штатами Америки, а большинство из них просто училось там и достаточно долгое время проживало. Потому что Гонконг имеет особый статус, выдаются фактически там свободный въезд в Америку. Опять же, колоссальные гранты, которые предоставляются гонконгцам для обучения в университетах Соединенных Штатов Америки и Англии. Поэтому то, что мы сейчас с вами видим, это уже в определенной степени последствия того, что было заложено несколько лет тому назад. Это вот эти птенцы, они вернулись обратно, и сейчас, конечно же, мы с вами видим, насколько накалена ситуация в Гонконге, и те непопулярные решения, которые принимает китайское правительство, это изменение статуса силовых структур, изменение статуса взаимоотношений, изменение уголовного законодательства, это, безусловно, вызвано именно этой деструктивной деятельностью. Я не хочу особо говорить, наверняка там специалисты по Китаю могут сказать о каких-то недостатках в работе, допустим, правительственных организаций, структур. Ни в коей мере не хочу, так сказать, отрицать или убирать абсолютно с повестки эту часть. Но мы с вами здесь должны понять, что та технология, которая действует сейчас в Гонконге, это те же самые технологии, которые в свое время были опробованы и в странах Восточной Европы, когда вся элита была буквально заангажировано через самые разнообразные некоммерческие организации, через самые разнообразные структуры, фонды. Потом это перекинулось в прибалтийские страны, потом Украина, потом Грузия, вот сейчас Гонконг. Мы прекрасно с вами знаем, что и у нас происходят эти самые процессы. Я просто хотел обратить ваше внимание, что все они, всех их объединяют, несмотря на разность географии, несмотря на разность менталитета, общественно-политической ситуации, все это заканчивается несанкционированными социальными взрывами, которые ведут в конечном итоге к жертвам, к горю, к кровопролитию и ко всему, что только возможно в этой ситуации. Посмотрите, ситуация, которая складывалась и в постсоветском пространстве, особенно на Украине, особенно в Грузии. Посмотрите, что происходило в 90-е годы в прибалтийских республиках. Посмотрите, что происходило в восточноевропейских странах. Посмотрите так называемую арабскую весну, Египет. Что сейчас творится в Ираке, что сейчас творится в Ливии, что сейчас пытаются сделать в Сирии и так далее, и так далее, и так далее. Это так. Англосаксы во главе с Америкой решают свои внутренние проблемы. Потому что пока будет такая дестабилизирующая ситуация, тогда доллар будет все-таки еще в ходу, тогда экономики, национальные экономики стран не смогут обрести самостоятельность и заниматься своими внутренними проблемами, и они в большей степени будут по-прежнему адресовать свои нужды, свои требования, опять же, к международному финансовому сообществу, которое, безусловно, как мы с вами во главе с Международным валютным фондом, возглавляется Соединенными Штатами Америки. Поэтому это долгосрочное, достаточно коварное и, с моей точки зрения, абсолютно безнравственная игра, которая будет продолжаться, невзирая ни на что. И появление какого-либо вот информационного повода, в частности, если так вообще можно назвать ситуацию в Миннеаполисе, мы с вами прекрасно понимаем, что они будут лишь в той или иной степени решаться именно вот таким образом. Это будет решаться за счет кого-то. Будет это экономические санкции, будет ли это общественно-политический взрыв, будет ли это вмешательство напрямую во внутренние дела стран. Принципиальность здесь, это, собственно говоря, это уже не принципиально становится для нас. Еще раз хочу напомнить вам наш смс 925-88-88-94-8. Чуть попозже мы будем с вами брать звонки и выслушаем ваше мнение. Телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. Давайте, у нас полная линия, давайте возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы заметить, что вы все правильно сказали и про внешнюю политику США, про информационную войну, которую они ведут против России и Китая, про их, так сказать, внешнюю политику с такой тоже агрессивной риторикой и тому подобное. В принципе, все понятно. Наплевать, что у них там выборы в начале ноября. Это все их проблемы. И проблема Миннеаполиса, она будет уже перекинулась на соседний штат, в принципе. Хотел бы сказать, что вы тоже это правильно вот начали об этом говорить. Просто Россия должна адекватно отвечать на это. И на внешнеполитическом контуре, и во внутренней экономической-финансовой политике, и соблюдая информационную гигиену, чтобы, ну, как бы вот, как сказать, агенты Госдепа не вещали свободно на федеральных каналах и просто неся всякую чушь. И делая незаконные заявления, например, о российском Крыме и тому подобное, нарушая российское законодательство. Вот и все. Это как вот, ну, по утрам почистить зубы. Можно просто отвечать.
Я понял. Если позволите, я понял, да. Простите, как вас зовут?
Олег.
Олег, у меня вопрос такой. Вы сейчас имеете в виду о российском Крыме, что вы имеете в виду? Что мы не должны называть, что это Крым российский? Или
нет,
что вы
нет, имеете? Нет, нет.
Наоборот.
Только да. Российский, да, но многие персонажи ставят это под сомнение.
Я понял. Да. Олег, я с вами, спасибо вам большое, что вы, так сказать, высказали свое мнение. Единственное, что я не могу принять, что вы сказали, и, по-моему, я очень неагрессивно как раз говорю. Если вы слышали предыдущие передачи, я очень агрессивно становлюсь, когда я о правительстве говорю, особенно о прошлом, когда мы говорили о правительстве Медведева, то в данной ситуации. Но я бы хотел вот с вами согласиться. Вы очень правильно и тонко заметили о том, что мы должны отвечать. И вот здесь вот у нас, если мы возьмем сферу, допустим, вооруженных сил, у нас достаточно ответа, и все прекрасно понимают, что мы знаем, как ответить. То же самое на дипломатическом поприще. Ведомство господина Лаврова делает прекрасную работу, чтобы поддерживать статус нашей страны. Да, безусловно. Но вот то, что вы сказали по поводу правительства и экономики, это единственная та сфера, где мы ни в коей мере не можем и действительно адекватно ответить, и мы полностью зависим, к сожалению, от международных финансовых институтов. И это да. А то, что касается информационной политики, ну, мы здесь с вами прекрасно понимаем. Мы живем с вами в зазеркалье, где государственные корпорации поддерживают, ну, я не хочу говорить русофобские, это уже слишком, но то, что это, безусловно, антироссийские средства массовой информации, это совершенно точно. Это касается не только информационной политики, это касается еще в целом политики в нашей культурной жизни. Посмотрите, кому даются гранты, посмотри, о ком, кому, какие постановки, какие фильмы спонсируются, и тогда нам более-менее станет ясно. Здесь у нас абсолютно беспринципная позиция. Я не думаю, что в ближайшее время мы сможем ее изменить в той или иной форме. Спасибо, Олег, за звонок. Еще, пожалуйста, возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер. Меня зовут
Добрый Денис. Вечер. Да, Денис.
К вам такой вопрос. А сейчас вот Америка, ну, Соединенные Штаты Америки, ну, трудно спорить, что они самые мощные в плане культуры, в плане производства смысла, кинематографа, там, телевидения, литературы. И, ну, трудно спорить. Скажите, насколько прочных позиций, насколько прочных позиций, тем более сейчас, в наше время, ну, в нашей ситуации, когда вот эта самоизоляция, все смотрят сериалы, ты смотришь кино, там, вот эти вот Netflix и прочее, прочее. Насколько это прочно, вот с вашей точки зрения? Мне просто интересно, вот я вас уважаю как специалиста.
Спасибо. Я понял, да. Вот. Да, вы знаете, я в ближайшее время, у меня будет отдельная передача, я ее готовлю, она будет посвящена полностью Голливуду. Но, естественно, мы не будем с вами обсуждать фильмы или сериалы, а мы будем с вами говорить о политической, общественно-политической составляющей Голливуда. Надо сказать, что Голливуд уже давным-давно перестал быть так называемой фабрикой грез, как мы ее называли. Голливуд – это общественно-политический институт, который оказывает колоссальное влияние на жизнь внутри Америки и, безусловно, во всем мире. Вы совершенно правильно подмечаете, что именно статус и состояние Голливуда сейчас, оно в очень большой степени определяет имиджевые характеристики самой Америки. Ведь мы с вами, те, кто не был в Америке, и вы очень часто упрекаете, что я, может быть, слишком критично говорю об Америке. Проблема в том, что я не фильмы смотрел, а я жил там. И я знаю изнутри. Причем я жил не в русском, допустим, русскоязычном сообществе, а я жил непосредственно среди американцев, так называемый средний класс. И я все, что там происходит, видел это изнутри и немножко по-другому смотрю. Но подавляющее большинство, я думаю, и у нас в стране, и за рубежом, мы же судим по этому, мы же судим по Америке, именно по голливудскому материалу. Вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз видели фильм, где бы была бы плохая погода. Это всегда солнечная, ясная, красивые женщины, по крайней мере, выглядят очень все красиво, все спортивные, все подтянуты. Вы никогда, глядя на голливудские фильмы, не скажете, что это самая такая ожиревшая, скажем так, нация Америка и так далее. Голливуд делает колоссальную, очень хорошую работу для того, чтобы поддерживать положительный имидж Америки. Единственная проблема, что Голливуд, будучи по сути своей либеральным, он сейчас, безусловно, терпит фиаско, и это, собственно говоря, сказывается в очень большой степени. Но еще долгое-долгое время именно Голливуд и продукция Голливуда будет определять развитие, по крайней мере, кинематографа и все, что с ним связано. Это будет, безусловно, определять именно это. Это многомиллиардный, колоссальный бизнес, который невозможно остановить. И мы должны, безусловно, с этим считаться, когда говорим о наших политтехнологиях или о чем-то другом, вне всякого. Еще раз хочу повторить, это не культурный феномен, не только. Это прежде всего сейчас, это общественно-политические. После краткого выпуска новостей, интереснейшего выпуска, мы с вами обязательно продолжим наш разговор. Звоните, еще раз хочу напомнить наши координаты. Сообщение 925-88-88-94-8. Звонок в прямой эфир 495-73-73-94-8. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. С вами Рафаэль Ардуханян. Листаем американский дневник, обсуждаем ситуацию в Америке. Американо-российские, российско-американские отношения, как они влияют на международную обстановку в целом. Позвольте парочку сообщений. Алексей Ферц пишет. До тех пор, пока мы отвечаем, мы опаздываем и проигрываем. России нужна ясная национальная стратегия доминирования и план наступления в информационной войне. Совершенно верно. Тут дальше поставим. Вы совершенно правильно, Алексей, говорите. Я повторю еще раз, что нам нужны наши непотопляемые информационные авианосцы. Russia Today сейчас находится под пристальным вниманием и фактически атакой со стороны мощнейших информационных ресурсов англосаксонского мира. Нам нужны дополнительные агентства, которые бы доводили до всего мира точку зрения нашей страны. Мы становимся глобальными игроками. И я надеюсь, мы слышали неоднократно уже, наши многие политические деятели, на мой взгляд, абсолютно небезосновательно говорят о том, что статус нашей страны меняется. По крайней мере, в военном, в дипломатическом, политическом смысле мы действительно можем себя уже называть так называемой сверхдержавой. К сожалению, с экономикой нашей пока еще очень-очень сложно обстоят дела. За это большое спасибо предыдущему правительству наших неолибералов. Но в целом нам, безусловно, нужно сейчас проводить. Нам нужны новые информационные ресурсы. С минимальным бюджетом, с каким работает Russia Today, они делают колоссальную работу, чтобы сделать, чтобы действительно имидж нашей страны выглядел действительно глобально. Вот Джо пишет, говорит, что это как международная панорама передача. Джо, это комплимент, вы мне сказали, спасибо. Да, международная панорама. Я, Валентин Сергеевич Зорин, другие наши замечательные обозреватели, это были мои учителя, они приходили к нам на факультет журналистики. Они нам говорили, как они работают, азы международной журналистики нам объясняли. Поэтому программу, которую я здесь пытаюсь сделать, она, я, по крайней мере, пытаюсь ее сделать аналитической. А если покричать, поскандалить, у нас есть много шоу таких. Так что вы можете послушать их, вот, запаситесь попкорном. Если вам повезет, даже увидите, как кто-то кому-нибудь по лицу даст. Вот это будет уже, наверное, в современном тренде. Здесь нет. Здесь все-таки я стараюсь немножко другое делать. И я искренне надеюсь, что если вы почаще будете слушать нас, я думаю, что вы тоже вольетесь и тоже будете высказывать свое мнение уже не о характере, допустим, ведения передачи, а о той ситуации, которая складывается у нас. Давайте, у нас полная линия, давайте возьмем еще звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Виктор. Рафаэль, да, Виктор. Скажите, пожалуйста, почему у нас внутри страны такое количество людей, работающих, так сказать, на Запад? Ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
Я так понимаю, что вы имеете в виду не бизнесменов, которые, а вы имеете в виду, наверное, прежде всего...
Дело в том, что...
Те люди, которые... Они, собственно говоря, эти ресурсы, они известны. Эти люди уже давным-давно, по крайней мере, де-факто, да и уже и де-юре, не являются гражданами России. Это люди просто, которые хорошо говорят на русском языке, может быть, в свое время они здесь обучались, но они уже давным-давно за рубежом, и у них уже совершенно другие гражданства других стран. Посмотрите, допустим, «Эхо Москвы», ну, я не хочу, так сказать, это личное дело человека выбирать, потому что в свое время для меня это тоже, это и для моей семьи стоял выбор. Я надеюсь, вы понимаете, что после 15 лет работы там я мог бы, так сказать, получить это, но я этого не делал, и свою грин-карту я не стал превращать в гражданство, и когда истек ее срок, я ее просто не возобновлял. Это вопрос выбора. Но вопрос стоит в том, что эти люди сейчас, будучи и проживая там, и детей своих отправляя туда, они полностью, всеми фибрами своего и чемоданной души, они уже там. Этих людей нельзя, я считаю, в полной мере считать, называть, ну, они, может быть, и граждане, сохранили российское гражданство, но называть их российскими журналистами уже нельзя. Альбац, Пархоменко, Латынина, ну, можно перечислять сколько угодно этих людей. Они не здесь, их здесь нету. Как только вы поменяете свое отношение, и вы будете относиться к ним как к иностранным журналистам, тогда все станет на свои места, и у нас не будет такого когнитивного диссонанса. Это иностранцы. Это иностранцы, которые работают здесь и освещают это. Это первое. Второе, им не платят за позитивное освещение ситуации в России. Возьмите, вот поднимите просто ради интереса, возьмите, допустим, «Эхо Москвы», вы найдите хотя бы один позитивный материал по поводу ситуации в стране. Вы не найдете там материала по поводу строительства колоссальных заводских комплексов у нас на Дальнем Востоке и здесь, нефтехимических, Благовещенский в этом. Вы не услышите это. Вы не увидите, допустим, как строятся, отстраиваются очень многие города, которые действительно сейчас стали, ну, безусловно, они стали интересны для туристов. Я по своему опыту скажу, Ярославль, Кострома, Казань, Саранск. Посмотрите, сколько там идет, какое идет масштабное строительство. При всем, к сожалению, негативе, который у нас пока еще есть среди наших чиновничьих братьев. Эти люди не могут из себя выдавить ничего положительного России. Так что это иностранцы. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел спросить о вашем отношении к Владимиру Соловьеву. Он же тоже иностранный гражданин.
Владимир Соловьев не является иностранным гражданином. Владимир Соловьев является гражданином России. Пожалуйста, не вводите в заблуждение. Это первое. Но и во-вторых, я не обсуждаю своих коллег, я уже, вы, наверное, обратили внимание, за глаза. Я встречался, пересекался с Владимиром Соловьевым, все, что я хотел сказать, я сказал его. Вкратце я хочу сказать, что я в целом считаю Владимира Соловьева своим единомышленником. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, мы с вами говорим об Америке, давайте говорить обо мне. Не нужно, так сказать, меня заставлять высказывать. Я все равно этого не буду делать. Я достаточно уважаю свою профессию и своих коллег. А если меня что-то не устраивает, я это им говорю в глаза, а потом уже могу сказать об этом публично. Вот в свое время я очень многим, ну, я не буду сейчас углубляться, но есть люди, которым я еще в Америке сказал в глаза, что о них думаю. Поэтому, если будет такой еще повод, повторю это уже так, только тогда. Только тогда я повторю это в эфире. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер, да. Михаил Москва.
Добрый.
Да, Михаил. У меня вот такой вопрос. Внешняя политика Америки и также ее пропаганда здорово напоминает, ну, какого-то, это самое, я не знаю, рыночного рэкетира, который пытается навести на этом базаре порядок. И это очень хорошо проглядывается. А вот не могли бы вы посоветовать какое-нибудь более полное вот исследование на эту тему? Потому что это совершенно очевидно, это вот и даже в фильме, в некоторых фильмах американских это проскакивает. Но вот как-то я не видел целостного такого исследования.
Я не знаю, я все понял. Вы знаете, существует огромное количество и литературы, и материалов. Я не знаю просто, на каком уровне вы хотите получить информацию, или это научные исследования, или аналитические исследования некоторых организаций, как внутри Америки, так и у нас в стране. Мне сложно сейчас говорить об этом. Но я, безусловно, если вы не носите, если вы не знаете английский язык, вам будет сложно тогда оперировать в это, потому что вы будете получать информацию уже как бы опосредственно. И в данной ситуации говорить о каком-то серьезном анализе здесь будет сложно. Вот. Если из последнего, я бы хотел вам посоветовать посмотреть на недавнее обращение Генри Киссинджера, патриарха, что значит, американской политики, да и международной. У него есть очень любопытная, так сказать, такой, знаете, попытка оправдать действия, которые сейчас, те действия, которые сейчас предпринимаются в Америке, и попытка его в той или иной форме оправдать все-таки этот неолиберальный мир, у истоков которого он стоял в начале 70-х годов вместе с Ричардом Никсоном, начиная политику разрядки, политику взаимоотношений с Китаем. А сейчас этот человек под конец своей жизни видит, что плоды его труда сейчас, это очень такое печальное зрелище, плоды его труда, они фактически сейчас низводятся к нулю. то, чего он больше всего боялся, крах либерального мира и консолидация Китая и России, это происходит у него на глазах. И это его боль, его горе, оно видно все-таки уже невооруженным взглядом. Может быть, вот это, последнее это, оно вас, может быть, заинтересует. Хотя, конечно, существует еще очень много. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Я вижу, максимально будем отвечать, уважаемые радиослушатели. Давайте еще возьмем.
Добрый Слушаю вечер, вас. Михаил. Добрый. Андрей Кончаловский как-то сказал, что Голливуд – это фабрика манипулирования сознанием. Не кажется ли вам, что наш кинематограф превратился в филиал этого Голливуда, в частности, своей русофобской продукции? В частности, последний сериал «Садовое кольцо» с омерзительным высказыванием Урганта и артиста Белого.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Я с вами совершенно согласен. То, что мы видим сейчас и в области сериалов, и фильмов, в подавляющем своем большинстве, это жалкая пародия на Голливуд. И, к глубокому сожалению, к этому процессу подключаются некоторые наши достаточно достойные режиссеры, такие как Федор Бондарчук со своими фильмами о инопланетянах. Это все равно жалкая пародия на то, что в 100 раз лучше, в 100 раз качественнее делает Голливуд. Там просто бюджеты другие. Это не связано с, допустим, так сказать, степенью таланта самого Федора Бондарчука. Это просто связано, это просто другая лига. Это просто тяжеловес весом 120 килограмм выходит биться против легковеса 48 килограмм. Поэтому здесь победителей быть не может. У нас был свой кинематограф. Но я сейчас даже не к режиссерам хочу это адресовать. Это политика нашего правительства в области культуры. Это то, как мы распределяем гранты. Это то, как мы даем. Ну почему мы удивляемся, если Гоголь-центр получает сотни миллионов рублей, в то время, когда наши репертуарные театры, которые востребованы во всем мире, которых ждут повсеместно везде, но мы тратим деньги наши на бесстыдство Серебренникова и Богомолова. Нам это, так сказать, как-то, я не знаю почему, это какой-то такой вид садомазохизма чиновничьего. Они, наверное, вбрасывают наши народные деньги, а потом стоят и смотрят, так сказать, так стыдливо. А как же это все будет? Как это будет выглядеть? Это абсолютно подлая позиция. И я это сейчас адресую в большей степени. Я не могу винить режиссеров, которые выбивают себе грант. Это понятно. Но почему даются они? Почему даются этим? У нас огромное количество есть прекрасных репертуарных театров и на периферии. Они тоже у нас сидят впроголодь фактически. Министерство культуры. Давайте еще возьмем звоночек. Давайте. Добрый вечер, слушаю вас. Алло? Да, слушаю вас, пожалуйста.
Добрый вечер. Альбац, Пархоменко и другие – это еще цветочки. Я слышал, что в США большой процент населения считает, что СССР был союзником Германии во Второй мировой войне. То есть это продукт государственного оболванивания. Поэтому я считаю, что вышеупомянутые журналисты – всего лишь работники одной из башен Кремля.
Я не могу с вами согласиться, спасибо, но вы правы по поводу того, что считают нас союзниками Гитлера, потому что еще в 95-96 году я принимал участие в одном семинаре в Принстонском университете. Это школа политических наук Вудро Вилсона. Ее, кстати, Ричард Никсон, по-моему, заканчивал. То есть это такая достаточно серьезная организация. Так вот там второкурсник, я помню, политолог, будущий политолог, он как раз подошел ко мне с этим вопросом, когда он узнал, что я журналист из России, он подошел ко мне и очень мило стал мне объяснять, что ну вот в начале войны Советский Союз был с Гитлером, а потом в 1944 году, когда американцы высадились в Нормандии, в Италии, вот тогда мы вроде бы как бы нашли общий язык, а так вот, так сказать, это совершенно нормально. Но я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, это не претензии Америки даже, понимаете? Нельзя винить их, они понятно, что они будут все. Мы должны это делать. Вот как Голливуд нас убеждает своими фильмами, своей пропагандой, что это самое лучшее место, что это самое солнечное место, что это самое теплое, самое хорошее, самые крутые машины, самые красивые девушки. Вот и мы так, конечно, не так, как они, но мы должны о своей позиции, о своей истории, о том, что мы знаем, мы должны это доносить до иностранцев, до всего мира. И нам для этого нужны наши информационные ресурсы. И это ресурсы не только и не столько на русском языке, а прежде всего на английском языке. Прежде всего. Ведь это, я несколько раз принимал участие, будучи в Америке, в таких дискуссиях. Эти все доводы разлетаются за секунду, когда они слышат человека, который хорошо говорит по-английски, и который им просто на примере говорит о том, что... так сказать. Вот, кстати, этот студент, о котором вы говорите, который мне сказал, что мы в 44-м году вступили только в войну против немцев, я у него когда спросил, а как насчет Тегеранской конференции, которая была в 43-м году? Вот тогда он задумался немножко. Но ведь это надо ему сказать по-английски, понимаете? Это очень важный вопрос. Спасибо, что вы подняли его, и я с вами здесь согласен. Хотя насчет башен Кремля, Альбац, это да, нет, господа. Там башни, там, скорее всего, Капитолия. Или, допустим, я не знаю, Лондонского Тауэра. Еще давайте возьмем телефон. Спасибо, будем максимально. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, просто вот вы... Да. Сказать, что коллег за глаза не обсуждаете, когда речь пошла о Соловьеве, но вы не сказали, какое гражданство у Пархоменко и у Латынина. И обсудили за глаза их совсем легко. Как вот с этим быть?
Вы знаете, что я сейчас не говорил о гражданстве юридическом как таковом, хотя многие из них и имеют это гражданство. Я сейчас говорил об их статусе журналиста-иностранца. Я это имел в виду. Эти люди ведут свою деятельность, свою журналистскую деятельность исключительно как иностранцы. Я этих людей не считаю своими согражданами. Хотя с Пархоменко мы учились на журфаке, он был на пару курсов, по-моему, младше. Так что это не первый раз обсуждается эта тема. Я еще раз хочу повторить. И мне совершенно неинтересно обсуждать, допустим, гражданство там, юридическое, скажем так. Хотя я еще раз хочу повторить. Оно именно у большинства этих журналистов и есть это гражданство, двойное гражданство, по крайней мере. Так что здесь я еще раз хочу поговорить о том, что они ведут себя как иностранцы. И все, что они делают, они защищают интересы другой страны. Вот и все. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Святослав. Я хочу напомнить, уважаемые слушатели, во-первых, поздравляю с праздником, если еще остались добрые христиане, с праздником Вознесения Господня при закрытых храмах. Ну, хорошо. А я хочу напомнить, что всего лишь 12 июня 90-го года образовалась Российская Федерация. Поэтому говорить о нашей, в кавычках, истории, о наших победах неуместно. Наши победы – это Чубайс, это... Путин, это вот маски, намордники, вот что такое наше. Мы ничего не побеждали, мы все проиграли, в том числе вот такие понял. Специалисты, как Бабаян, как вот это самое, Соловьев и так далее, и так далее. Вот все, и я в том числе, все, мы все проиграли, нечего рассказывать.
Я все понял. Вы знаете, мне искренне жалко вас, уважаемый радиослушатель, судя по всему, не все так у вас хорошо складывается, но если вы серьезно считаете, что история России началась в 1990 году, ну, мне это искренне жалко. Тем более вы как-то странно вроде бы упомянули о церковном празднике, и уже одно это должно вас было настроить на то, что все-таки более чем тысячелетняя история России. А то, что касается людей, которых вы называете, они в данной ситуации никакого отношения к всему этому не имеют. История развивается независимо не только этих, но и других людей. Но ее надо знать и ни в коем случае не отрицать. К сожалению, вы это делаете. Мне кажется, это недопустимо. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте, да. Евгений. Здравствуйте. Скажите, да. Пожалуйста, вот я патриотов современных не могу понять. Вот они критикуют ту же, допустим, Альбац, но когда речь заходит, допустим, о сталинских репрессиях, они вполне согласны с ними, что да, они были, и, так сказать, это расстреляли 650 тысяч человек в 1937 году, и ничем не отличаются от либералов. Батя, а чем вы отличаетесь?
Вы знаете что? Вы знаете что? Я, так сказать, ну, во-первых, полом, слава богу, хотя там есть свои варианты. Это первое. Второе. Что значит, мы говорим о сталинских репрессиях? Да, мы говорим об этом, и никто это не забывает. Мы говорим об этом, но дело в том, что мы не сносим страну из-за этого. Мы не собираемся переписывать историю. Это наша история. Все мы в той или иной форме, наши деды, прадеды в какой-то форме принимали участие во всем, что тогда происходило. Надо это просто знать. Знать и делать из этого выводы, чтобы это больше никогда не повторилось. Поэтому, если вы говорите, чем мы отличаемся, допустим, дело в том, что мы устремлены в будущее. Мы помним наше прошлое. Это совершенно же константа, что без прошлого нет и будущего. Мы все это просто прекрасно понимаем, осознаем, но мы говорим об этом. Обязательно говорим, мы это обсуждаем, но при этом мы не, так сказать, не сходим с ума по этому поводу и не собираемся каждый раз говорить об одном и том же по 100 раз. Нас заставляют каяться, заставляют извиняться, постоянно одно и то же. Это не та позиция, это не гражданская позиция, которую я, допустим, поддерживаю. Если вы думаете, что я буду посыпать голову пеплом в связи с этим, нет, я родился позже, я видел другие вещи. У меня было, простите, прекрасное пионерское детство. Я прекрасно себя чувствовал в комсомоле. Для меня это не было какой-то идеологической, политической организацией. Мы занимались там совершенно конкретными делами. Строили, съездили в стройотряды, строили коровники. Там пионерами собирали металлолом или еще что-то. Это наша жизнь была. Мы жили в те времена, мы его не выбирали. Но, по крайней мере, мы никогда не ставили под сомнение и не отрицали историю своей родной страны. Я надеюсь, что и вы тоже, уважаемые радиослушатели, этого не будете делать. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел уточнить, как вы относитесь к вот этой путанице с отпусками, которая сейчас происходит. То есть, ну, ведь реально совершенно непонятно, как это отслеживать. То есть, условно, если мой дом вечером не имеет права гулять, но у меня есть...
Вы меня, ради бога, извините, пожалуйста, уважаемый, извините, пожалуйста. Мы немножко другие вещи сейчас обсуждаем. Это у нас очень много передач, вы можете узнать. Я просто не в курсе этого всего. Это все-таки американский дневник. Мы обсуждаем это в связи с российско-американскими отношениями и вопросами, допустим, немножко другими. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло. Да,
слушаю. Алло.
Да, здравствуйте. Говорите, это лимузин.
Да, лимузин, здравствуйте.
Вот смотрите, сейчас я услышал такую фразу о том, что должны быть СМИ на иностранном языке, чтобы всему миру объяснять. На самом деле, нас никто не будет слушать ни на английском, ни на китайском, ни на немецком, пока мы не станем сильными, самодостаточными, независимыми людьми. Понимаете, мы все время находимся в позиции какого-то оправдывающегося человека. На самом деле мы ни в чем не виноваты, но мы все время оправдываемся, мы что-то догоняем кого-то, ребят. Ну, это как минимум стыдно. Я застал еще тех людей живыми, которые воевали 41-45 год, и за них вот общаясь с ними, это мои бабушки, дедушки.
Я понял, да, лимузин. Безусловно, мы не будем оправдывать. Извините, пожалуйста, я понял, да, просто еще звонки есть. Вы совершенно правильно говорите, здесь вопрос нет, но мы не будем оправдываться. Вот американцы вещают глобально по всему миру, они же не оправдываются. Они просто внедряют свое, я не знаю, в сознание других людей тут благоприятный имидж своей страны, вот и все. Так что слушать нас будут, и практика Russia Today, она как раз и говорит о том, что, по крайней мере, посмотрите, по очень многим показателям Russia Today конкурирует с организациями, которые по бюджету в 10 раз ее превосходят, поэтому здесь однозначно. Давайте еще возьмем звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень нравится ваша передача. Вот.
Спасибо.
А по поводу Америки. Вот мне, вот как человеку, которому нравится космонавтика, конечно, обидно, что вот американцы сейчас, мы все говорили, что вот они летают на наших союзах, а тем не менее, они вот уже сейчас один корабль уже готов, скоро ли, ну, уже там на старте стоял, будем так говорить. Боинг там заканчивает разработку, а у нас еще наработки Лозина Лозинского, который делал Буран и уже тогда понимал, что большой Буран не нужен. Так и пылятся все в архивах,
я понял,
работе
да.
Все отчитывается. И вот в этом смысле американцы молодцы.
Я с вами согласен, спасибо за звонок. Я с вами согласен, безусловно, сейчас вот эти новые исследования, новые технологии, которые предлагают, при всей сложности ситуации, которая складывается сейчас на рынке вот космических запусков, тем не менее мы видим, что американцы сейчас достаточно успешно продвигают новые технологии. Я думаю, ваша озабоченность, она, на мой взгляд, оправдана. Я не являюсь большим специалистом. Надеюсь, что у нас Роскосмос тоже в той или иной степени все-таки чего-то добьется. Но ваша озабоченность мне понятна, безусловно. Надеюсь, что все-таки нас тоже скоро обрадуют хорошими новостями. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание. Наша передача подходит к концу. Мы с вами обязательно продолжим наш разговор через неделю. Всего вам самого доброго.